Президент Садыр Джапаров подписал закон Кыргызской республики о возобновляемых источниках энергии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Закон был принят Жогорку Кенешем 16 июня. В релизе говорится, что целесообразность ускоренного развития возобновляемых источников энергии обусловлена дефицитом электроэнергии, необходимостью включения ВИЭ в экономическое развитие топливный баланс республики. Также было отмечено, что остро стоит вопрос ввода новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии. Новые технологии могут обеспечивать конкурентоспособное энергоснабжение, снижая негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В итоге закон предусматривает регулирование отношений, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Основные принципы государственной политики в области ВИЭ, экономические, организационно-правовые механизмы их использования. Сегодня о возобновляемых источниках энергии и о законодательстве, которое теперь их будет окружать, мы поговорим с председателем Ассоциации возобновляемых источников энергии Кыргызстана Элеонорой Казаковой. Элеонора, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. В студии Тимур Усмонов, Наталья Князева.
Да, привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Элеонора. Рада вас видеть. Давайте, наверное, начнем с того, что когда мы с вами встречались в последний раз, мы наибольший акцент, скажем так, в нашей беседе сделали на то, что довольно сложно в Кыргызстане развивать ВИЭ в целом из-за противоречий в законодательстве. Да, это там водный и земельный кодекс Кыргызстана, это различные истории с тем, там, как выкупает государство электроэнергию у людей, которые там владеют, например, какими-то станциями и так далее. Скажите, пожалуйста, вот по вашим оценкам, закон уже подписанный президентом, то есть который в любом случае вступит в силу, он как-то поможет разрешить эти проблемы?
К сожалению, надо констатировать тот факт, что принятый закон, вообще эта ситуация, я бы ее назвала так, старой песни о главном, все помним такую передачу. К сожалению, закон, который был подписан, он не отражает всех тех ожиданий, которые предполагались, когда мы работали в Министерстве энергетики в рамках рабочей группы над этим законом. И ситуация в конечном итоге была, с нашей точки зрения, очень интересная, потому что, скажем так, до финиша, до кабинета министров фактически дошло две редакции данного закона. Одна была разработана в Министерстве энергетики рабочей группе, вместе с рабочей группой, в которой были участники и из госсектора, и представители сетевых компаний. И проект, который был утвержден на этот раз, он был разработан представителями бизнеса, который частично, скажем так, отражает те желания, которые позволили бы начать строить, но, опять же, повторюсь, частично. Даже произошла такая ситуация, что на официальном сайте Кабинета министров была опубликована справка об основании к закону, который разрабатывался в Министерстве энергетики с одним текстом, а принят был закон совсем другого содержания. В общем, как-то так, да, интересный такой юридический прецедент.
Угу. С точки зрения содержания закона, правда ли он позволит исполнять все, что в нем заложено, то есть регулирование отношений, связанных с ВИА, и другие принципы, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, и вы говорили о том, что неплохо бы все-таки иметь некое законодательство, согласно того, что мы хотим развивать возобновляемые источники энергии. Все ли это предусмотрено в том законе, который уже будет работать, так или иначе?
Смотрите, если говорить по положениям самого закона, что нового в нем появилось по сравнению с тем, что действовало, значит, в редакции 2019 года? То есть увеличился льготный период предоставления льготного тарифа с 10 лет до 15 лет. Ну вот, наверное, собственно, и все. Тариф, который был обозначен в предыдущем законе, это максимальный тариф, умноженный на коэффициент 1,3, он остался. Пожалуй, вот и все. Исчезли из старого закона квоты, которые были заложены в редакции закона 2019 года, потому что, как бы, те квоты, которые появились, они были обоснованы тем, что государство не может финансировать ввиду тяжелой экономической ситуации, дефицита в электроэнергии, не сможет финансировать то количество построенных и введенных мощностей, которые вдруг хлынет на наш рынок. Угу. Вот. И поэтому как бы предусматривались квоты. На самом деле эти квоты разработаны не были, велись дискуссии, И как бы обсуждался вопрос о том, что мы будем рады любым уже пожеланиям инвесторов, которые придут на наш рынок, поэтому эти квоты надо убрать. Вот, в результате квоты убрали, но в соответствии с действующим положением о порядке и условиях строительства установок с использованием ВИЭ, которое действует на сегодняшний день, которая предусматривала выдачу свидетельств как раз в соответствии с предусмотренными квотами для того, чтобы понимать, где, в каком регионе, какие будут строиться мощности, для того, чтобы можно было строить как-то, да, планы. В этом отношении у Кыргызстана есть обязательства соответственные, климатические, международные обязательства. То есть вот были выданы свидетельства, причем в очень большом объеме, там порядка, наверное, 4 даже гигаватт. Вот. Угу. Но, в общем, теперь в соответствии с новым законом, где нет квот и необходимо будет вносить, соответственно, изменения в новое положение, пока этого нет. Что было в редакции, которая была разработана Министерством энергетики, и, на мой взгляд, эти положения, они были важны. Это появилось слово «микрогенерация», которая поставила некоторые ограничения для производителей, которые хотят использовать источники ВИЭ для собственных нужд. Было написано, что закон этот не распространяется на мощности свыше 15 киловатт. То есть вот до 15 киловатт, если вы используете эти источники, вы не можете обратиться в сетевую компанию на покупку такой электроэнергии. В редакции, подписанной вот на сегодня, это не было учтено. То есть получается фактически, да, любой предприниматель, который даже 10 киловатт у себя дома где-то установит, он имеет право прийти и обратиться в распредкомпанию для того, чтобы заключить договор на поставку. Опять же, к изменениям новой редакции относится тот факт, что теперь, поскольку у нас происходит сейчас реорганизация энергетического сектора, исчезло положение о том, что электроэнергию от ВИЭ должны в обязательном порядке покупать распределительные компании. То есть сейчас в редакции закона говорит, что это будет какая-то энергетическая компания, которая будет определена кабинетом министров, независимо от того, какой сетевой компании подключена установка. Тоже непонятно. То есть, если я, допустим, установка у меня находится на юге там, или на севере, или на востоке, соответственно, если раньше распредкомпании, как мы говорим, энергетики, шин покупали и электроэнергию, и тут не было транзита, как будет выглядеть покупка электроэнергии, как сейчас говорят термин, он еще не появился законодательно, единый закупщик, это все еще тоже в планах. И пока, как бы, предположительно, это будет ОАО «Электрические станции». То есть вот если открыть на сегодняшний день, вот вы хотите построить что-то, у вас есть деньги, намерения, желания, вы прочитаете закон, там все-таки механизм непонятен. Да? Плюс к тому, что исчезло положение, как будет осуществляться закупка электроэнергии после льготного периода. Если в предыдущей версии было написано, что электроэнергия будет закупаться в соответствии с тарифами, которые вы будете защищать в уполномоченном органе по регулированию ТЭК, исходя из ваших затрат, то сейчас вообще нет никаких положений в новой редакции. То есть я окупился, а что дальше? Угу. То есть там уже вот как бы в свободное плавание. То есть чем больше вопросов, тем, естественно, для инвесторов как бы это относится всегда уже в зоне риска, когда нет ответов.
Получается, даже если любой предприниматель, как вот вы сказали, да, там на 10 киловатт установит себе чего-нибудь, там, я не знаю, солнечную батарею себе на крышу, придет вот в этот вот единый орган, который должен скупать электроэнергию, скажет: покупайте у меня, этот орган не может отказать?
Фактически нет, потому что в законе такого ограничения сейчас нет. Мы сейчас говорим о том, что нам необходим закон о микрогенерации, который предполагается начать либо включить положение о микрогенерации в новую редакцию закона об энергетике, которая тоже сейчас дорабатывается, по-моему, должна быть представлена в кабинет министров. Вот. И либо это будет нормативно-правовой акт, который будет описывать условия покупки от небольших производителей, да, электроэнергии. Опять же, еще не было точного решения, это будет 15 киловатт или это 30 киловатт. все-таки все зависит от технических возможностей наших сетевых компаний. То есть вот вопрос с микрогенерацией остается открытым, но, во всяком случае, все-таки какая-то рамка была заложена в редакции Министерства энергетики, и, к сожалению, она в новую редакцию закона о ВИЭ не попала. Это говорит о том, что, я думаю, с наступлением осени нам предстоит еще одна очередная работа, потому что вносить изменения будет просто как бы...
Придется, ну, это делать.
Целесообразно. Да.
Мы вообще ведь ставим вопрос о том, насколько мы привлекательны для инвесторов сейчас, как страна, как, ну, наши законы, насколько они удобны людям, которые хотят вкладывать сюда деньги и надеяться на то, что они эти деньги обратно получат. Вот если исходить из того, что принято сейчас и какое законодательство существует ныне, вот уже включая подписанный президентом закон, насколько эти условия комфортны для, предположим, ну, иностранного инвестора, мы же их привлекать все хотим. Насколько они комфортны и удобны для человека, который собирается вкладывать деньги, причем деньги немалые, те же самые малые газ, насколько я понимаю, они очень долго окупаются. Да. Насколько удобно и насколько человек может чувствовать, что его вложения будут защищены и будут возвращены, хотя бы, скажем так, да, с течением времени?
Вот как раз в отношении тарифов в апреле месяце этого года проводился форум по возобновляемым источникам энергии, и кабинетом министров было заверено, что тариф вот, в ближайшем будущем в новой версии закона будет утвержден на уровне даже 5 центов, ну, или как минимум будет предусмотрена обязательно индексация тарифа на коэффициент инфляции и на изменение курса валют. Этого мы в законе не увидели. Ссылка в законе идет на среднесрочную тарифную политику, которую должен разрабатывать уполномоченный орган по регулированию ТЭК. Какой она будет, то есть строить, скажем, свои планы и сделать бизнес-план, и как-то что-то рассчитать, когда нет четких каких-то, да, показателей, индикаторов, все-таки для инвестора очень сложно. И в отношении иностранных инвесторов я бы как раз сказала, что в общем, у нас в законодательстве даже теперь уже появилось определение иностранного и отечественного инвестора, чего не было очень долгий период. Мы считаем, что тоже это как-то в каких-то законопроектах говорит, что надо поощрять отечественных инвесторов, хотя, ну, в общем-то, да, понятно, не все отечественные инвесторы...
Одинаково полезны.
Одинаково полезны, и мы говорим, деньги они, да, деньги они, деньги, у них нет национальности, вот, и поэтому... Как бы вот здесь вот разделение, подразделение на иностранных и отечественных, я думаю, понятно, что надо поддерживать отечественных производителей. Для этого существуют меры, предусмотренные там и налоговым законодательством, в частности, и таможенным. Сейчас как раз вот вчера было заседание в Министерстве экономики, мы обсуждали список оборудования для освобождения от импорта, как раз, которое будет завозиться и использоваться в том числе и для использования ВИЭ, и при реализации программы зеленой экономики, при использовании зеленых технологий. То есть этот вопрос тоже еще как бы дорабатывается. Ну вот, то есть с оборудованием, даже если будет понятно, вопросы с покупкой электроэнергии, кому продавать пока еще, повторюсь, непонятно, какие взаимоотношения будут с сетевыми компаниями, потому что если договор долгосрочный на 15 лет, который срок закреплен законом, с кем он будет заключаться, непонятно. Если покупала раньше, обозначено в гарантированном порядке сетевая компания, значит, с ней должен был заключаться договор. То есть если сейчас будет единый закупщик, как будут гарантированы условия передачи, транзита электроэнергии либо отдельным договором, либо за все это единый закупщик будет отвечать. А это все-таки разные компании, сетевые компании и УАО «Электрические станции». Это производящие компании. То есть вот, на наш взгляд, все-таки вопросов возникло, наверное, даже больше.
Совсем недавно проходил Евразийский экономический форум. Там вообще очень большая часть была посвящена именно вопросам энергетики, и в том числе приезжали российские бизнесмены, инвесторы, знакомились с местным рынком, в том числе были и те компании, в том числе Российский Кыргызский фонд развития, которые заявляли о своей готовности, а может быть и о том, что ну, как бы постоянно и Кабмин, и наши власти говорят о том, что, слушайте, давайте-ка финансируйте отрасль энергетики, это же ведь очень выгодно, и у нас энергокризис, и это очень нужно делать. Я вот когда там присутствовал, честно говоря, ожидал большего ажиотажа от тех людей, которые придут сейчас и будут мне рассказывать, как журналисту, о том, что все, мы заходим на рынок, очень у вас интересно, все здорово, а компании, которые могут это прокредитовать, будут говорить, что мы дадим деньги, это очень хороший бизнес, длинные деньги и с большим вероятностью их возврата. Оказалось, что это все абсолютно не так. У всех был довольно такой скепсис нарисован на лице, да, пессимистичный. В первую очередь даже те организации, которые могут дать деньги, например, представители Российско-Кыргызского фонда развития, напрямую сказали в своих интервью о том, что мы, конечно, финансируем сейчас строительство двух малых ГЭС, одну в Чуйской области, другую в Баткене, но это, скажем, больше такие имиджевые проекты, потому что, опять же, непонятно, как все это дело возвращать. А мы все-таки фонд, мы не благотворительная организация. И с такими тарифами, как бы говорить об активном инвестиционном притоке людей, которые здесь готовы работать, не приходится. Скажите, пожалуйста, каковыми должны быть тарифы все-таки для того, чтобы инвестор заинтересовался прийти сюда? Даже если мы вот возьмем, сделаем скидку на то, что, предположим, есть у нас закон, который ясно показывает, куда можно все это дело продавать, кто это будет покупать. Где находится вот тот порог выгодности, куда может инвестор войти, заинтересовавшись нашим рынком?
Ну, смотрите, даже на сегодняшний тариф уже, судя по количеству полученных свидетельств, есть желающие. Но все-таки, если мы переведем сегодняшний тариф, который вот по формуле утверждается, промышленный тариф, умноженный на коэффициент 1,3, это порядка 4 центов. То есть есть уже объекты, которые, скажем, могут быть рентабельными. Каждый инвестор, конечно, для себя порог рентабельности определяет сам, и в том числе длительность возврата, насколько долго он может ждать, да, ожидаемую прибыль. Но вот если бы эти даже 4 центов были как раз зафиксированы для инвесторов, и не получилось так, что с изменением или с падением, да, курса доллара или евро эти 4 цента превратились там, в 2, вот здесь есть, конечно, риск. Поэтому и было ожидание того, чтобы как-то в законодательстве вот это положение было зафиксировано, но если вот, опять же, из прессы мы узнаем о дебатах в Джугурку-Кенеши и о диалоге, который велся, в частности, с министром энергетики, который заявил о том, какие трудности испытывает сектор, в том числе финансовые, что даже на зарплату не хватает финансовых средств. Это вот заявление министерства, чтобы оплачивать зарплаты сотрудникам, то, естественно, очень большой вопрос возникает в том, сможет ли заявленное на форуме, так сказать, предложение Кабмина об такой индексации, может ли оно быть выполнено? Угу. Скорее всего, в ближайшее время нет, и это просто будет риск со стороны инвесторов, что удивительно, такие все равно есть. Вот. Но мы же говорим об устойчивом развитии, о том, чтобы эти проекты были окупаемы, понятны, и чтобы это можно было планировать, а не так вот, кто захотел рискнуть, пожалуйста, приходите на наш, да, на наш рынок, да.
Такое казино энергетическое,
да,
получается.
Как похоже на это, да.
Вы говорили о том, что у нас существуют проблемы, ну, если не проблемы, то какие-то несостыковки в водном и земельном кодексе, потому что для того, чтобы стать водопользователем, да, и отвести воду и использовать ее в энергетических целях, нужно обратиться в какую-то комиссию, а комиссии такой не существовало на момент нашего с вами разговора, плюс и земельный участок получить было достаточно сложно. Сейчас как-то эта ситуация исправляется или чисто на законодательном уровне? Ну, то есть вот ты обращаешься, тебе говорят, ну, слушай, ты, конечно, молодец, что хочешь вкладываться, но не положено. Вот иди, пожалуйста, вкладывайся во что-нибудь другое.
Самое интересное, что ситуация у нас, да, она идет по стадии как раз наоборот запутывания. На сегодняшний день эти вопросы, на наш взгляд, еще более стали непонятными, потому что до реорганизации и создания новой структуры правительства водными вопросами занималась Министерство сельского хозяйства.
Да.
Сейчас водными вопросами будет заниматься два министерства. Министерство природных ресурсов, экологии и технического регулирования и Министерство сельского хозяйства. То есть государственная водная администрация теперь по структуре входит в Министерство природных ресурсов. И Министерство природных ресурсов теперь будет заниматься землями водного фонда. При этом как бы говорится, что Министерство сельского хозяйства занимается также вопросами воды, но в части ирригации. При этом, если мы будем говорить о том, что такое малая ГЭС. Малая ГЭС – это водохозяйственное сооружение, это гидротехнические сооружения, плюс оборудование, которое непосредственно производит электроэнергию. И как раз гидротехнические сооружения, они должны регулироваться органом, который занимается как раз водохозяйственными и гидротехническими сооружениями, к которым относятся трубопроводы, каналы и так далее. То есть дублирование функций, оно еще дальше, там, не знаю, дублирование получилось. И сейчас приходят инвесторы к нам, в частности, в ассоциацию, которые пытаются разобраться с законодательством, говорят, так куда все-таки нам идти? Получается все-таки, что сначала надо обратиться в Министерство природных ресурсов и Государственная водная администрация. Там же, если читать водный и земельный кодекс, в принципе, там все расписано, куда надо обратиться. Сначала за получить разрешение на воду, которое никто не выдает сегодня для строителей малых ГЭС. И те компании, которые уже ведут строительство, это парадоксально, на уровне государства ни у одной компании этого разрешения нет, потому что они не знают, как его получить. Мы их понимаем. То есть вот это не их вина, они продвигаются дальше как могут, но вот это вот дублирование функции, оно просто вот если начинаешь читать, и вот я всегда как-то новый законопроект или законопроект, я начинаю вот просто статья за статьей рисовать стрелочки, схемки, стрелочки, стрелочки, чтобы потом понять, что зачем идет. Вот сейчас они вот запутываются, я говорю, превращаются в такое макраме, в котором очень сложно разобраться.
Что можно сделать, чтобы вот этот Гордиев узел разрубить? Это нужно теперь новое законодательство придумывать? Или, как вы говорите,
осенью придется... Я считаю, проблема очень серьезная. Мы готовили совместно с Советом по инвестициям и развитию бизнеса повестку дня, которая была для заседания в Кабмине с представителями Кабинета министров. И наш вопрос стоял в повестке дня по ВИИ, по законодательству. Я считаю, что вот министрам и Кабинету министрам надо вот просто вот такой круглый стол, вот как мы собираемся в межведомственные комиссии, министры должны друг на друга посмотреть и понять, кто что делает. Мне кажется, если их сегодня собрать всех за одним столом, они не ответят ни один на эти вопросы. И Кабинету министров надо этот вопрос решать, ну, как-то серьезным образом. Также вот стрелочки нарисовать, и что у них получится. Мне всегда хочется сказать, вы сами можете разобраться в этих схемах, которые вот каждый день появляются. Буквально на днях появилось изменение в земельное законодательство в отношении сроков отвода земельных участков по конкурсу или без конкурса, то есть в положении о порядке предоставления земель, находящихся в государственной собственности, внесены изменения, где написано, что теперь без конкурса, это был действительно вопрос, земли под ВИЭ можно предоставлять на 5 лет. Ребят, 15 лет нам дают на то, чтобы тариф предоставить, и на 5 лет...
Без конкурса,
а что да. Потом? Потом написано, скажут, что можно на 49 лет, но только это на 5 лет, это если государственным землепользователям принадлежит. А кто такие государственные землепользователи? Есть такой реестр или нет? Потом написано, что можно на 49 лет, в принципе, если эти земли свободны от прав третьих лиц. То есть вот если представить себе ГЭС, или на 49 лет, если это ГЧП. То есть, как я уже говорила, наши все малые станции, они деривационные, длины каналов, там от километра до 5. Если кусочек попал на права третьих лиц, то тогда на 49, а другой кусочек, если госпользователи, то тогда на 5. Ну вот зачем это кто это придумывает, с какой целью, пока очень сложно это вот понять, аргументировать, потому что, я говорю, каждый новый день он приносит какие-то очень интересные законодательные такие вот...
Угу. Как-то получается, что это абсолютно всем невыгодно. И государству невыгодно, и строителям, и инвесторам это невыгодно.
Это непонятно. Такое ощущение, что каждое ведомство, оно как бы вот придумывает какие-то вещи, но оно не знает, вот, что мы, как мы говорим, правая рука не знает, что делает левая. Министерство энергетики, которое курировало сектор ВИЭ, теперь делит эти функции с Министерством природных ресурсов, и они не во всем друг с другом согласны.
Угу. Подождите, а если на 5 лет, значит, заканчивается этот 5-летний срок, человек только достроил, я так понимаю, да, например, малую ГЭС за эти 5 лет, предположим?
Ну, да, если это чуть более, скажем так, до 30 мегаватт,
да. Ну вот только достроил, потом ему говорят, ну все, договор закончился.
А теперь конкурс,
да?
Нет.
Ты еще этот конкурс можешь не выиграть?
Нет. Там, значит, опять же, в положении написано в земельном кодексе, статья 7, по срокам предоставления земельных участков. И по положениям в отношении аренды написано, если арендатор соблюдал все обязательства, принятые в рамках вот, договора, который был определен, он имеет преимущественное право на продление этого договора на тот же самый срок. И если вдруг арендодатель заключил в течение года с кем-то другим, то арендатор имеет право в судебном порядке этот договор переоформить на себя, еще и с возмещением убытков и упущенной прибыли. Так написано в земельном кодексе и в гражданском кодексе. В этом же положении, которое появилось, написано, что через определенный срок, который закончился на аренду, право приобретения, подписания нового договора аренды будет у того, кто предложит более дорогую аренду земельного участка. Ну вот, то есть, во-первых, положение противоречит земельному кодексу и закон о нормативных правовых актах. Сначала вносится изменение в кодекс или в закон, потом уже в положение. Теперь получается, что сначала внесли в положение, и, исходя из положения, их надо внести и поменять в кодексе. Но тогда уже и в гражданском, и в земельном. Это очень странно.
Согласен с вами. Странно и непонятно. Давайте внесем ясность вот в такой вопрос. Какое место возобновляемые источники энергии и станции различные, солнечные и мини-ГЭС должны занимать в структуре энергетики страны? Какую функцию они должны исполнять? Это какие-то региональные энергетические проекты? Либо же все-таки это какая-то панацея, по выходу из дефицита электроэнергии, как иногда это хотят демонстрировать наши властимущие, которые очень, скажем, сначала превозносят роль возобновляемых источников энергии, а потом, оказывается, сами немножко, видимо, не понимают роль и функционал возобновляемых источников энергии.
Вот, прежде всего, надо подчеркнуть тот факт, что, в принципе, Кыргызстан – это страна возобновляемой энергии, потому что больше 90% у нас производится за счет
гидроэлектростанций
за счет воды. Это уже зеленая энергия. И это большое-большое преимущество Кыргызской республики, потому что она может таким образом поддерживать систему и те возобновляемые источники энергии, которые в виде там солнечных ветровых станций, балансировку делать как раз будет легче за счет того, что у нас есть такие большие ГЭС. Вот, поэтому у Кыргызстана действительно большие возможности по внедрению ВИЭ. И если она сейчас 90, то есть если у нас 90 больших гидро и 1,47 маленьких, то есть, соответственно, если это будет не 1, а 5%, да, о которых мы заявляем как минимум, и солнечные, и ветровые станции, то главное решить вопросы технического характера, балансировки и так далее, которыми надо заниматься уже сейчас. Но вот я больше чем уверена, если поговорить с представителями сетевых компаний, для них еще много вопросов тоже остается. Подписаны договоры уже на строительство, мы все это читали, солнечных станций там на
Иссык-Куле,
на 1000 и на 300 мегаватт. началось строительство ветровой станции также на Иссык-Куле. Как будет проходить вопросы балансировки, покупки, это тоже... Потому что сейчас как раз те, кто хочет построить солнечные ветровые станции, их обязывают строить обязательно аккумулирующие, да, установки для того, чтобы была возможность аккумулировать эту электроэнергию и использовать ее...
Попозже, да?
Либо в ночной период для солнечных, либо тогда, когда скорость ветра там недостаточно. То есть, в принципе, я считаю, что для Кыргызстана это действительно страна возобновляемой энергии.
Просто если мы, имея 90% энергии, получаемой от гидроэлектростанций, то есть с водой, да, получаемую, да, если мы с этим пока разобраться не можем, кому эту воду разрешать давать, как ее отводить, на чью территорию она попадает, на сколько лет ее давать там, в аренду или еще что-то, что касается остальных просто возобновляемых источников энергии, вот солнце, ветер, там ведь... Совсем другие технические характеристики и требования должны быть. Это же все тоже должно быть прописано, как вы считаете, в законодательстве? Или это так по наитию? Потому что ну, мы с этим еще не сталкивались. Нет, вот давайте попробуем, а там посмотрим.
Нет, нет, в любом случае есть технические параметры, которые любая производящая энергию компания должна соблюдать. Есть правила подключения, правила использования сетей и так далее, мощности. То есть здесь для всех энергокомпаний должны быть совершенно очевидно установленные требования. А уже источник энергии, как его регулировать, солнце, ветер, это уже нюансы каждого технического проекта. Но тот факт, что у нас действительно в избытке есть и солнце, и вода, ветер не совсем считается как бы тема Кыргызстана, хотя есть разные мнения и на этот счет, и считается, что вот как раз Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, с которым Кыргызстан подписал соглашение и вошел в члены, значит, этой ассоциации, они будут проводить и уже начали исследования для того, чтобы составить более подробный атлас солнечный и ветряной в Кыргызстане для того, чтобы можно было понять, в каких регионах можно строить. Но здесь важно, когда мы говорим, у нас есть валовый потенциал, в принципе, что у нас можно, исходя из наличия природных ресурсов, потом у нас есть... технически, где это можно поставить, и экономически целесообразный, который очень сильно отстает от того, что технически мы могли бы сделать. Ну а с малыми ГЭС, да, при наличии воды, это все-таки остается, да, вопрос предоставления земельных участков.
В первую очередь. Тут еще в справке об основании к закону было написано о том, что данный закон может обеспечить конкурентоспособное энергоснабжение. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, это с чем можно сравнить? То есть это несколько компаний, которые поставляют свою электроэнергию по разной цене, вернее, производители, да, которые, например, зашли, построили малые ГЭС и так далее, и так далее.
В принципе, конечно, поскольку пока у нас нет рынка электроэнергии, да, как такового, у нас единые тарифы на всей территории Кыргызстана. Чем больше будет производителей энергии, электроэнергии в частности, тем больше будет возможности как раз, да, ценовую политику решать немножко по-другому. Я знаю, что есть сейчас намерение Министерства энергетики, идет обсуждение вопроса о проведении аукционов. Механизм для тех, кто предложит наименьшую цену, но пока я не знаю, куда, в какую сторону наименьшую. Система аукционов в Казахстане, все-таки планка на тарифы немножечко другая, не как у нас. Хотя, конечно, говорят, что крупные компании, в частности, там из-за Масдар или другие, у них уже вот себестоимость электроэнергии там 2 цента, и они могут построить станции и продавать их, покупать их по такой цене. Но как бы это остается вопрос, потому что крупные станции – это большие территории. То есть если мы берем случай Казахстана и Узбекистана, где-то там степи, а где-то пустыни, так, да, то у нас разве что на горах, да, такие объекты можно устанавливать. Но в таких случаях инфраструктурно туда надо тянуть сети.
Дороги.
Дороги строить. Потребителей. Это все, соответственно, выливается в тариф. Угу. И если он у нас меньше 1 цента для населения, то, соответственно, если Министерство энергетики заявляет о том, что дефицит огромен, и даже людям не хватает на поддержку инфраструктуры и зарплаты, то пока это такие большие проекты, они, не знаю, наверное, говорят, цыплят по осени считают. Все-таки подписан договор на строительство солнечной станции на 1000 мегаватт. Будем наблюдать.
Ну, осень уже скоро, вот в чем проблема, да?
Видимо, не указывает, какого года.
Да, если Министерство энергетики уже в разгар лета призывает экономить электроэнергию, это уже говорит о том, что, может быть, мы рано радуемся, что пережили вот ту зиму, которую нам обещали, и чуть ли не остановку Токтагульской ГЭС, и страшный дефицит веерное отключение. Вроде бы нам, наверное, повезло, что зима была не такая холодная, и мы будем надеяться на дальнейшие милости от природы. Скажите, пожалуйста, стоит ли нам в ближайшее время опять ожидать тех же проблем, с которыми мы столкнулись, либо же мы уже как-то прошли вот этот пик маловодья сейчас, и у нас есть время еще опять приводить в порядок наше законодательство и искать пути для того, чтобы преодолевать дефицит электроэнергии?
Пик мы не прошли, к сожалению. Мы знаем, каждый день наблюдаем цифры о том, что Токтагульское водохранилище пока еще не наполняется в том режиме, в котором мы ждем, чтобы он мог обеспечить те потребности в республике, которые есть на сегодняшний день, которые все равно растут. Вот. И поэтому проблема по-прежнему актуальна, и надо принимать решения, надо все-таки, я считаю, кабинету министров садиться не отдельно по министерствам. Ну, проблема же очевидна, мы же говорим о ней не просто так. Это же вещи, которые поступают, да, от людей, которые хотят этим заниматься и не могут. Вот. Но я еще раз вернусь к вопросу о том, что спасительным каким-то, да, спасительной соломинкой для Кыргызстана должно быть внедрение микрогенерации, децентрализованной выработки энергии, потому что многие люди в сельских районах, они могут уже и готовы применять и солнечные панели, и тепловые насосы, и все эти технологии для того, чтобы и систему разгрузить, и не зависеть так от этого. И поэтому надо сейчас детально, я считаю, просто нужен какой-то мозговой штурм юристов, специалистов, которых там, я не знаю, на неделю, может быть, надо где-то там
запереть,
сажать, закрывать, для того, чтобы они вот чертили, смотрели, рассчитывали. Там должны быть юристы, экономисты не наскоком, а вот действительно вот какая-то такая должна быть работа команды, которая должна вот буквально по каждому министерству. Сейчас вот оборудование — это Министерство экономики, земли — это вот 2 министерства, третье — это тарифы и общий какой-то процесс введения и строительства ГЭС. В общем, вопрос, я считаю, чем быстрее мы поймем, что это нужна работа команды, и прям законодательство, хотя у нас прошла программа инвентаризации, как раз мы сидели все в рамках этой программы, это было до Нового года, конец вот 21-го года, активно обсуждали, такие у нас были дебаты, потом как-то вот после Нового года эта программа как бы затихла,
подутихла, да.
То, что там разрабатывали, как-то так уже локально доработали, куда-то выдали, был очень хороший старт, но почему-то вот к финишу это вот показывает как раз закон о ВИЭ, потому что, я говорю, и в новом законе, который подписан, и в том, который разрабатывался, есть положение, которое надо было объединить, что ли, доработать и тот, и другой вариант, и получился бы хороший закон. Но, видимо, очень торопились.
Да, инвентаризировать, что называется, опять, видимо, что-то придется у нас. Большое вам спасибо. Мы сегодня говорили о законе, который недавно подписал президент Садыр Джапаров. Он называется «Законом о возобновляемых источниках энергии». Собственно, о тех возобновляемых источниках энергии мы сегодня и говорили вместе с председателем ассоциации ВИА Кыргызстана Элеонорой Казаковой. Элеонора, большое спасибо. Были вас рады видеть.
Вам спасибо, что пригласили обсудить эту тему. И я надеюсь все-таки, что в очередной раз, когда я приду к вам,
да, мы к чему-нибудь мы тоже
будем говорить
придем,
более, да, уже в оптимистичном каком-то плане, и все-таки сдвиги произойдут.
Да,
мы
нам очень
на
интересно
надеемся.
За этим наблюдать, за этими коллизиями, в том числе нам хочется, я думаю, всем одного — качественной, дешевой электроэнергии, чистого воздуха, чистой воды и, в конце концов, какого-то прорыва нашей страны в вопросах солнечных станций, ветровых станций, малых ГЭС, о которых мы столько говорим, но пока, честно говоря, пока еще говорим. Ничего не видели.
Да, спасибо вам огромное за эту беседу, очень рады были вас видеть. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, оставайтесь с нами.